Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема. Теос, замечательный христианский медиапортал, приветствует вас. И меня зовут Владислав Юртов. Как и всегда, я с вами по понедельникам в 11 утра. Рассказываю вам о том, какие же замечательные люди у нас евангельские христиане-баптисты, какие они классные, потрясающие, какие они открытые, любящие, какие они дружелюбные, как они много добра в этом мире делают, ну или не делают, друзья, это мы тоже обсуждаем, мы готовы разговаривать с вами обо всем абсолютно, даже о наших недостатках. И у нас сегодня в студии замечательный человек Роман Шемпель. Рома, привет.
Привет, привет всем.
Ты же слышал сейчас только что мое приветствие. Только что я говорил о серьезности, да?
Успел воду пролить.
Роман, у нас, как ты понял, наверное, в студии Радио Теос бывают только в главной теме только серьезные люди.
Да.
Только ответственные люди. И ты сейчас должен объясниться, почему, каким образом ты такой вот оказался в этой студии вообще. Откуда ты взялся?
Да, во-первых, спасибо. И я хочу с тобой согласиться. Действительно, баптисты – замечательные люди. Я присоединюсь к тебе. Вообще, замечательных людей много. Но в баптизме действительно…
И гораздо больше.
Очень много. И основной круг моего общения, вот такого религиозного, церковного общения, конечно же, это баптисты. Почему я здесь? Я имею в виду… Здесь оказался, ну, благодатью Господа Иисуса Христа, потому что Он меня спас, да, и по милости Его, по проведению Его оказался я в баптистской церкви.
Угу.
Он меня там привлек к себе, Он меня там обратил к себе. Поэтому, отвечая на твой вопрос, вот поэтому я и баптист, да, у меня не было выбора. Как сказать, выбор был ограничен внешними обстоятельствами. Бог их так
в пространстве сужил. Свободы ты выбрал самую правильную церковь, это церковь
евангельская. Нет, выбор был бинарный, нолик или единичка. Вот нолик был как бы вообще ничто, забыть ее жизнь для себя, а единичка или вот единственным выбором, таким осознанным, как рациональным выбором, это была церковь, и вот в тот момент это была баптистская церковь. На самом деле не было значения тогда, вот как, какой деноминации она принадлежит, это могли бы быть вполне евангельские христиане. Наверное, может быть, просто там традиция какая-то, да. Сейчас нужно здесь кое-что сказать. Я первый раз переступил порог вот такой вот евангельской церкви вот с целью узнать, а кто же такой Бог, в 14 лет.
Угу.
И, скорее всего, я догадываюсь, мне было 14 лет, это было давно, это был 94-й год, я не помню.
И мне тоже было 14 лет в 94-м году.
Привет, ровесник. И это была библейская церковь Санкт-Петербурга. Наверное, она была в Союзе, наверное, они были баптисты, но тогда на этом акцент не ставился, тогда еще не было закона о свободе совести, тогда еще не было такой принудительной регистрации союзной, и вполне возможно, они тогда и не были формально в Союзе, но там друзья приходили с поклонки, например, поэтому могу догадываться, что это были баптисты. Просто неназванные баптисты. И, конечно, я был воспитан, если можно употребить такое слово, к 14-летнему парню, то есть там 14, 15, 16 лет. Конечно, я был невозрожденным человеком, я не был христианином в том понимании, в котором это подразумевает Евангелие и Новый Завет. Я не был последователем Иисуса Христа, я с Иисусом Христом жизнями не поменялся, но я имел представление о церкви, о гимнах, о порядке проведения собрания воскресного, об общении и так далее и тому подобное. Конечно, меня это влекло. То есть, меня сформировала эта церковь, вот именно вот мое представление о церкви вообще.
Угу.
Хотя потом опыт, конечно, был богатый достаточно. Это пятидесятники, харизматы, евангельские христиане. Но обратился, вот мое обращение произошло уже в баптистской церкви. Той церкви, в которой я и служу.
Хорошо, если ты читал анонс, ты должен сегодняшней передачи, ты должен знать, и вы, друзья, тоже, собственно говоря, должны знать, что мы сегодня будем говорить о признаках здоровой церкви. Но вот прежде чем говорить о здоровой церкви, ведь церковь-то люди, да, или я не прав?
Да, это сообщность людей.
Церковь-то люди, да, это сообщность людей. И зная с тобой, что не все люди здоровые, мы, наверное, отдаем себе отчет оба, что и церковь тоже не может быть здорова, если она состоит не из очень здоровых людей, правда?
Да, здесь можно, конечно, играть понятиями и терминами. Можно говорить о том, что мы все немножечко больны. Может, часть из нас просто недообследована. Но все-таки есть какой-то вектор, правильный здоровый вектор. Давайте так это называть. То есть те вот наши стремления, мы понимаем, куда мы двигаемся, в каком направлении. Мы не станем идеальны, применив 9 признаков. Или при наличии этих 9 признаков по сравнению с другими, может быть, церквями, которые окружают нас или там глобально вообще в мире, мы можем быть, казаться здоровыми, но мы не будем идеальными до последнего удара, последнего гвоздя в крышку нашего гроба.
Хорошо, я тебя прерву. Прежде чем мы... У нас есть еще вопрос, кстати говоря, вот поступил от Ивана Лаптева, я его чуть позже прочитаю. Пока телефон прямого эфира 8 800 333 1706, наш сайт teos.fm, Viber и WhatsApp. Если кто еще не записал их в свои смартфоны, то запишите прямо сейчас. Плюс 7 977 850 0996. Можно прямо в прямой эфир посылать сообщение. И есть приложение Radio Teos, которое позволяет вам слушать нас, которое позволяет вам писать нам, которое позволяет даже тем, кто ленится, набирается телефон прямого эфира, звоните в прямой эфир прямо через него, и мы обязательно примем ваш звонок. Ну и, друзья, посылайте смски на номер 7715 с текстом «Теос», «Пробел» и любая сумма от 100 рублей до бесконечности, которая перекочует с вашего телефонного номера на счет «Радио Теос», потому что наш проект – это ваш проект, и мы его делаем, собственно говоря, благодаря тому, что именно вы, те люди, которые нас слушают, смотрят, особенно смотрят и делают репосты этих видео, которые вы сейчас смотрите в соцсетях, помогаете нам финансово его осуществлять. Итак, вопрос от Ивана Лаптева. Добрый день. Чем обусловлено такое название для темы? 9 признаков здоровой церкви. Ты знаешь, чем оно обусловлено, такое название?
Я могу догадываться. Название придумал ты и не я. Но когда ты меня спросил, чем я занимаюсь, я, в частности, упомянул 9 признаков здоровой церкви, как ту тему, которую мы в церкви подняли и которую развиваем.
Угу. Даниил Яценко пишет: «Бог лучший». Согласен, да. Значит, Иван Лаптев, 9 признаков здоровой церкви. Есть такая замечательная одна книга такого же не менее замечательного автора.
Преподобного.
Преподобного.
Марка Девера.
Он преподобный, Марк Девер, да? Там, ну, по-английски так и...
Я, кстати, ну, они, у них принято, да, я недавно уточнял, кстати, у аборигена, что да, это больше уже такая традиция, так же, как и называть, там, может быть, человека сэр, ну, больше к югу тяготится, там, Марк, он хоть и относит себя, он в книге об этом говорит, к Южной Баптистской конвенции, если я правильно сейчас сформулировал, да простит меня Марк, но находится у него церковь все-таки в Вашингтон, столица Соединенных Штатов, это немножко севернее, чем Южные Штаты. Не знаю, употребляют ли они там преподобные, ну, хорошо.
Ну, в Австралии, будет. Ты знаешь, в Австралии баптистов называют, ну, пасторов там преподобный, я видел, у меня даже дома есть визитка одного пастора баптистского австралийского, там прям так написано «преподобный», такой-то, имя не буду называть. Друзья, да, есть такая книга... Я просто сейчас замолчал, потому что я комментарий прочитал от Валерия. «Добрый день, лидер-психопат в церкви неотвратимо ведет в церковь к сектантству и культу собственной личности». Валерия, это вы про Марка Девера и написали, или про кого-то еще? Я не очень понял вас.
Может быть, это такая пресвитерианская модель управления церкви, где есть один диатреф? Может быть, тогда да. А как раз-таки Марк пишет в одном из своих признаков библейской модели управления церковью о том, что хорошо бы вообще, чтобы пресвитеров было несколько. И он ссылается на Библию, где пресвитеры употребляются во множественном числе, когда говорится об одной локальной церкви. И он говорит о тождественности таких понятий, и не он один говорит, а исследователи Библии говорят о тождественности таких понятий, как епископ и пресвитер, именно в новозаветном библейском контексте. И тогда вот диатрефу уже тяжело будет, вот этому самому психопату.
Угу. Слушай, я хочу на самом деле, прежде чем мы начнем вот такую заумную тему с тобой, очень интересную на самом деле для меня, особенно учитывая, что скоро мы с тобой будем вместе находиться на одной конференции «Экклезия» в Москве, да, где это именно и будет обсуждаться. Немножко расскажи про свой жизненный опыт, ведь на самом деле, чем ты сейчас занимаешься, да, и для контраста, чем ты занимался много лет назад, потому что на самом-то деле это удивительное, потрясающее чудо Божие, когда люди вот такие вроде внешне благополучные, ты выясняешь, что оказывается в их жизни бэкграунд был, да, такой, на самом деле, бэком таким, блэком, бэк-блэк-граунд. Расскажи про себя.
Да. Ну, да, я хотел бы рассказать именно в контексте нашей темы, рассказать, вот, перечислить несколько церквей, через которые я прошел. Почему прошел, я не могу сказать, что я в них был, потому что был одной ногой. Действительно, там, в 14 лет я переступил порог вот, библейской церкви Санкт-Петербурга, за ней следовала целая череда церквей, но в то же самое время я вот, из 38 лет своей жизни 13 употреблял героин. С разными, как это сказать, с разной концентрацией вот, употребления героина, я имею в виду, там, мог полгода там, употреблять, потом какая-то ремиссия была, там, до 3 лет, до 3,5 лет и так далее. Вот такими периодами. И да, действительно, это чудо Божие. Чудо Божие о том, что вот люди освобождаются от зависимостей. И проблема, она, конечно же, не в употреблении наркотиков. Проблема, она в жизни для себя. Или, как Павел это формулирует, то, что хочет плоть. Да, живет во плоти я. Бог и царь – это я. И я делаю то, что я хочу. Иногда это приводит к наркотикам, иногда нет. И лучше, когда это приводит к наркотикам, потому что ярче контраст, и для людей уже не встает вопрос – а как вообще от этого можно избавиться? Они уже ищут любой выход, и Бог им кажется не такой уже и сумасшедшей идеей.
Угу. А ты был плохим парнем вообще? Или как вообще оказался в среде наркоманов?
Ну, я был таким чисто питерским наркоманом.
Интеллигентным.
Да, да. Я мог ранить таксиста своим отношением к творчеству поэтов Серебряного века. И... Да, это, конечно, такое лицемерие, безусловно. Это лицемерие, это такая двойственная жизнь. И внешне, может быть, вот в периоды ремиссии казалось действительно, что человек приличный, но внутренняя темнота, гниль, агрессия, она, конечно, присутствовала. И она не могла не отражаться на вот жизни окружающих людей.
Почему ты употреблял вообще? Ты задумывался, почему именно ты начал употреблять?
Слушай, это череда обстоятельств. Это такие детали, они могут быть индивидуальны. Есть вот целые исследования на эту тему, они как-то вот агрегируют эти детали и говорят, что нет, такая ситуация в обществе приводит вот к таким последствиям, к всплеску употребления наркотиков. Я даже не хочу вдаваться, честно говоря, в эту тему. Просто вот стечение обстоятельств. У каждого эти стечения могут быть свои, но факт есть факт. Просто жизнь для себя, жизнь вот так, как я хочу, жизнь эгоиста, а таким является человек без Бога, mm-hmm. не вступив с ним в отношения, не поменявшись с ним жизнями, она иногда приводит и к наркотикам. И, повторюсь, хорошо, что она приводит к наркотикам, потому что ярче контраст, и хочется сказать, недалеко от тебя Царство Небесное, потому что теперь тебе интересен стал Бог.
Слушай, я с тобой соглашусь, у меня было вот на днях день рождения совсем, да, 21 сентября, и некоторые люди мне звонили, поздравляли меня и говорили мне кучу всяких, как положено в день рождения человеку, да, не будешь звонить и ругать его в день рождения. Мне звонила масса людей и говорила просто кучу каких-то потрясающих вещей про меня, да, хваля меня и так далее и тому подобное. И все это понятно и, ну, как бы, и очевидно, да, в день рождения. Но когда я слышал вот эти слова, у меня, знаешь, одной частью я думаю о том, каким я был раньше, да. Вот стали бы эти люди говорить эти же самые слова, если бы они знали меня там 10-12 лет назад, да. Я понимаю, что нет. Вот это настолько действительно, как ты сказал, яркий контраст, да. Я потом вчера в церкви, опять же, своей проповедовал и говорил в том числе, как я Богу благодарен за то, что в моей жизни был вот этот бэкграунд, который, ну, не такой, может быть, как у тебя, да, немножко другой, но я действительно благодарен, потому что, имея ту жизнь, я бесконечно ценю то, что имею сейчас, да, Бога, который в моем сердце живет, который меня ведет, направляет. Я даже не представляю, как можно жить иначе, как вообще, в принципе, можно жить без Бога. Это просто какой-то парадокс, это не жизнь.
Да, да. При условии искреннего и истинного обращения, конечно, ты все это начинаешь понимать.
Хорошо, прежде чем все-таки перейти, наконец-таки, к 9 принципам здоровой церкви, а я потом еще почитаю наши комментарии, их как-то очень много. Что для тебя вообще церковь? Вот церковь для тебя?
Я, может быть, смущу тех, кто уже слышал такие ассоциации, но все-таки скажу, отвечу на вопрос прямо, потому что ты спросил, что для меня церковь, да, не общее определение. Для меня это семья, прежде всего семья. Причем я даже говорю о Вселенской Церкви, о искренне исповедующих Иисуса Христа Богом, пришедшем во плоти. Угу. С такими людьми всегда найдется тема для беседы. В любых аспектах служения, в любых аспектах их жизни во Христе здесь, временной, на земле. С такими людьми интересно проводить время, это действительно семья. Есть очаг, который тебя объединяет. Божье Слово в виде его, его откровение в виде Божьего Слова. Он как личность, и уже аспекты жизни вокруг вот этого очага, его Слова угу. и его как личности. С любым человеком, из любой деноминации. Но, конечно же, мы ограничены, мы социальны, мы ограничены тем, что у нас определенная конфессия, определенный уклад служения, и поэтому мы, конечно, подобное притягивается к подобным.
Некоторые пытаются разграничить по важности семью. Вот у тебя есть жена Катя замечательная, да, девушка. наверняка будут и дети впоследствии. Вот некоторые пытаются разграничить, что есть какая-то семья. Вот семья в виде мужа или жены, да, это, предположим, ну, допустим, да, это важнее там, или на втором месте после церкви. Некоторые говорят, что это две стороны одной медали. Вот в твоем случае что это?
Нет, не абсолютно никакой градации. И для меня нет. Более того, скажу, что вот в тот период 18 лет блуждания, то есть с первого момента переступления порога церкви до искреннего и истинного обращения, это прошло 18 лет, и в период ремиссии, когда я все равно был в церкви или пытался быть в церкви, у меня были такие вот, знаете, наивные попытки разграничить каким-то образом и поставить иерархию. Вот он Бог, вот она семья, вот она моя личная жизнь. Нет. И да, и нет. Парадокс. Почему парадокс? Потому что христианин после обращения, он не становится асоциальным, он не ходит в лес, не отращивает бороду, он продолжает чистить зубы, покупать одежду, прогуливаться с женой в парке, он с виду такой же, паспортные данные даже зачастую не меняются, но все-таки меняется вектор или направленность осмысленность жизни, то есть каждый раз, когда я что-то делаю, я спрашиваю себя, а как это выгодно Богу и как это выгодно ближнему, то есть исполняю закон Божий, который в двух заповедях, и платформы для исполнения перечисленного служит церковь. То есть я вот провожу там время, я вот делюсь тем, что открывает мне Бог, я слушаю других, я думаю о них. То есть нет какого-то четкого разделения. И это то, что говорится, нету разделения. Почему я сказал одновременно и да, и нет? Да, это разделение есть. Почему? Потому что есть большой соблазн все-таки такое разграничение сделать. И если оно уже четко сделано, тогда начинаются проблемы. То есть я в ущерб жене, семье или другим моим жизненным, важным жизненным аспектам, таких, может быть, как воспитание детей, могу больше времени проводить в служении.
Угу.
У меня был замечательный товарищ, сын баптистского пастора, и когда мы делились на каком-то общении тем, о чем мечтаем, он сказал, а я мечтаю открыть служение для детей-пасторов, реабилитировать их. Ну, я просто сейчас, понятно, что это не общая картина, и слава Богу за то, что это не общая картина, но в этом есть некий смысл. Люди, которые разделяют для себя, вот она церковь, и я должен отдать там все, а вот он ближний. Он на расстоянии вытянутой руки каждую ночь, ну, как минимум.
Угу.
Этот ближний, он зовется женой. Ну, вот эта платформа для служения тоже. Как это возможно отделить? Ну, наверное, в каких-то вот моментах, в каких-то очень тонких моментах возможно отделить. Но мы для себя этого не отделяем.
И слава Богу, почитаю комментарии, а потом ты все-таки расскажешь, чем ты сейчас занимаешься в церкви. Пишет Данил пишет о том, 9 признаков слишком много, по мне достаточно одного. Правда, не ходить в церковь, он пишет. 9 признаков здоровой церкви, по мне достаточно одного, это не ходить в церковь. Валерия говорит, я имела в виду, помнишь, она говорила про диктатора, да? Не помнишь? Я еще раз прочитаю.
Про Диатреф?
Лидер-психопат в церкви, да, неотвратимо ведет в церковь к сектантству и культу собственной личности. Я книги «Люди, власти, властолюбие и церковь», автор Эдилон Ловес. Читал?
Нет, бинго. Вот чтобы этого не было, и как следствие этого не было разочарований и подобных комментариев, вот как раз-таки и нужно внедрять и ориентироваться на какие-то здоровые признаки церкви.
Хорошо. Валерия снова спрашивает, вам не страшно, когда происходит замещение наркотической зависимости, зависимостью религиозной? Кстати, да.
Человек может пребывать в двух агрегатных состояниях. Простите за такой физический термин. Первое, он пребывает в иллюзии свободы полной, и второе, он пребывает в реальности зависимости. Вот реальность зависимости может быть разной, а иллюзия свободы, она достаточно широка. Можно жить в иллюзии, что ты свободен, но в то же самое время ты будешь зависим.
Угу.
Вот от чего зависим, это второй вопрос.
Только сегодня утром ехал в метро, слушай, на встречу с тобой и одному человеку, который тоже пребывал в иллюзии собственной свободы, я ему приводил стих 2 Петра 2:19, ибо кто кем побежден, да, тот там и раб. Человек всегда кому-то является рабом, на самом-то деле, и важно просто понимать, да, рабом чего ты являешься, кому ты подчиняешься, чьи повеления, чьи требования ты исполняешь.
Перефразирую, где ты был, когда Бог рассыпал звезды по небу?
Аминь. Давай, значит, чем ты занимаешься сегодня в церкви?
Я занимаюсь административной, хозяйственной деятельностью нашей небольшой общины. И в том числе мы ведем такое планирование, стратегическое планирование, если можно его назвать, вот в контексте нашей маленькой, повторюсь, общины. Мы думаем с братьями о том, как создать платформу для эффективного служения в будущем. То есть мы понимаем о том, что нам нужно вот воспитывать братьев для того, чтобы они, развивая в себе духовные дары, в том числе становились пасторами, служителями, возглавляли какие-то служения в будущем. То есть это такая многолетняя работа. Угу. Мы целимся, что это вот первые плоды, первые результаты это даст где-то там через 2 года, вот с момента начала, прошел уже почти год, уже какие-то начатки плодов, так скажем, уже что-то показалось из-под земли. Я сейчас хочу оговориться и сказать о том, что церковь достаточно плодовита в различных аспектах служения, в различных сферах жизни, но все-таки мы сейчас говорим вот о конкретных вещах. Конкретных вещах – это воспитывать служителей. И, допустим, очень такая яркая картинка, которую я приводил, в частности, на членских собраниях. Сидит 60 человек. Каждый возрожденный во Христе, допустим, каждый, да, мы не можем с точностью сказать, но мы предполагаем. На основе Слова Божьего мы можем утверждать, что каждый наделен дарами Духа для служения Церкви, для созидания Церкви, для служения Богу. И какое-то количество пасторов в этой комнате есть. Больше, чем один. Вопрос. Как сделать так, чтобы он вышел за кафедру и сказал, окей, я пастор. Ну, вы понимаете, да, вышел за кафедру, это сейчас вот я... некоторым образом обобщая.
Ты имеешь в виду, окей, большой я смысле, принял на себя это служение или согласился с так, призванием?
От его места вот, на последнем ряду у дверей до вот, кафедры вот, есть какое-то расстояние. Как его пройти?
Я понял.
То есть невозможно сказать, он вот, кстати, после моих слов такой вот встрепенулся, откинул пальто движением плеч и сказал, о, я же пастор. Мы так обрадовались и приняли его. Он быстренько, быстрым шагом шел к кафедре. Это некий процесс. Он должен себя как-то реализовать в каких-то служениях. Он должен себя как-то вырастить. Ну, я под словом «должен» и сам себя, вы же понимаете, да, вы должны быть милостивы к моей несовершенной лексике. Мы должны ему в этом помочь. Мы должны помочь работать Богу в нем. Мы должны воспитать в нем какие-то качества, помочь открыться каким-то качеством. Это некий процесс. Вот это должны быть некие рельсы, которые со шпалами, естественно, и с грунтовой насыпкой, которые мы должны построить у нас в церкви. То есть у нас должны быть какого-то рода общения, какого-то рода курсы, возможности реализовывать, то есть достаточное количество вакансий для того, чтобы братья могли себя реализовывать. И вот через 2, через 3, через 5 лет у нас уже появится критическая масса вот таких вот готовых к реализации своих духовных даров служителей.
Хорошо, тут как раз Наталья Караченцева спрашивает, в какой вы церкви у Москвы или Питера? Как называется твоя церковь, где она находится и как туда можно попасть?
Моя церковь называется Церковь Вифания Евангельских Христиан-Баптистов. Пожалуйста, не перепутайте ни с Краснодарской Вифанией, не перепутайте еще с одной, как минимум, Вифанией в Москве. По-моему, они принадлежат к Союзу Пятидесятников. Мы маленькая скромная община на юго-западе Москвы.
Но у вас же и сайт есть.
Да, у нас есть сайт. Более того, мы выкладываем все наши изучения в аудиоформате.
И даже твои проповеди там есть.
Мы выкладываем все воскресные проповеди с планом конспекта с указанием всех ключевых мест.
Сайт какой?
Сайт Вифания. Вот как слышится, так и пишется. .org. Но если вы... Это вот действительно чудо. Если вы в Гугле забьете «Вифания Москва», то первая ссылка, если не ошибаюсь, будет как раз-таки ссылка на сайт нашей церкви.
Я подтверждаю, я сам лично пробовал это делать на своем компьютере. Ладно, мы прервемся буквально на полминуты и продолжим.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Я все хочу, чтобы ты наконец-таки начал мне в том числе рассказывать про 9 признаков здоровья церкви, чтобы мне не пришлось книгу читать Марка Девора. И все равно вопросы сыпятся. Что, по-вашему, жизнь? Типа родить ребенка, жениться, купить машину? Потому что я не считаю это за смысл жизни. Вот что такое смысл жизни, по-твоему?
Ну, давайте, тут хорошо бы определиться в понятиях. Вы сейчас перечислили некоторые тактические цели жизни. То есть, чем отличается стратегическая цель от тактической цели? Тактическую цель ты достиг. Во-первых, она подчиняется стратегической цели. Во-вторых, ты ее достиг, поставил вот в чекбоксе галочку и пошел дальше. Это не может быть жизненной целью, потому что, исполнив эту цель, тебе остается только сложить руки крестиком и ждать. Но после рождения ребенка сделать это бессмысленно. Может быть, еще вырастить ребенка, тогда я еще понимаю. Хотя, конечно же, жизненной целью это не является. Жизненная цель определяет нам Божьи откровения в виде Священного Писания. Там они достаточно четко сформулированы, можно их агрегировать, назвав два пункта. Это прославление Бога через преображение в образ Иисуса Христа, то есть обладая качествами Иисуса Христа или качествами твоего характера, которые людям говорят о том, что в тебе живет Бог. Другими словами, это можно сформулировать так. Люди общаются с тобой и хотят прославить Бога. Смотрят на твою жизнь и говорят «Слава Богу!». А если это человек неверующий, он говорит «Я хочу узнать такого Бога» или «Поклоняться такому». Вы понимаете, да, что я говорю под словом «хочу» или «говорят». И второе – это расширение его царства. То есть не зря он оставил нас здесь, мы здесь все на миссии, мы разведчики, мы наемные работники, и у нас очень хороший работодатель. Мы на миссии на 70, при большей крепости 80 лет. Миссия – это расширение его царства, влияние его царства, количественное и качественное расширение.
У нас в комментариях даже написали сайт, Валерий написал vifania.org. Совершенно верно, Валерия, vifania.org – это именно тот сайт, где вы можете узнать Романа Шемпеля поближе, послушав его проповеди, да?
Не только мои, но и проповедь моих сопастрисоработников, хотя, наверное, должен говорить Александр Николаевич, конечно, безусловно, это проповедь нашего пастора-учителя Александра Николаевича, очень глубоко и серьезно изучающего Священное Писание, с достаточно очень качественным проповедью, я всячески рекомендую.
Спасибо, Наталья пишет, привет вам от Московской Церкви Голгофа и РБЦ. Принимаем привет, и в РБЦ мы, кстати говоря, Наталья, будем с Романом буквально через две недели, даже меньше, чем через
две недели. Да, если Бог даст, с большим удовольствием, да. С 12-го, кажется, с 11-го.
С 11-го по 14-го будет конференция «Экклезия», посвященная как раз-таки в том числе построению церкви по Евангелию. Итак, 9 признаков, все-таки надо перейти уже к ним. Да. 9 признаков здоровой церкви. Это, как я написал, способ узнать со стороны, здоровая церковь или нездоровая, стоит туда идти или не стоит идти. Или это именно такой план, да, для служителя, каким образом он должен выстраивать церковь, чтобы она была здоровой?
Ну, смотри, определив здоровые... Ну, давай как по порядку. Можно сразу сказать, нет, второй пункт, и давайте про первый забудем. Но останется неотвеченным вопрос. Особенно у тех, кто, может быть, вот...
Ищет.
Да, немо к нему присоединился. Оценив здоровую церковь, нездоровую, что дальше? Вы можете пойти и оценивать другую. Ну, сразу можно предупредить, что идеальную вы не найдете. Есть некоторые критерии церкви, которые мы можем вот из Священного Писания для себя, как для человека, который ищет церковь, сформулировать. И, наверное, она уже сформулирована, и она общая достаточно. Само Писание должно быть на первом месте от церкви. Церковь должна быть библейской. Тут же вы скажете, так многие же так говорят.
Очень многие.
А вы, если подробно изучаете Священное Писание, если Писание является для вас настольной книгой, если действительно для вас это Божье откровение и светильник в вашей ноге, как написано, тогда вы сможете отделить название библейской церкви от ее сути. Я сейчас не говорю название, как вот, а составляющие.
Потому что мне кажется, vifania.org.
Да, да, но мы не называемся там библейской церковью Vifania. Но опять-таки, я не хочу сейчас говорить о названии, я говорю о сути. Да? Если вы, для вас Слово Божие является вашей пищей, без которой вы не можете, то зайдя в церковь, да, зайдя, вы понимаете, что я имею в виду, вы, конечно же, для себя определите, есть ли соответствие с тем, с чем встречаетесь на страницах Священного Писания, принципы какие-то, или Писание служит центром, вот таким очагом общения вот той самой общины, то есть вокруг Божьего откровения. А что говорит Бог? Нам интересно, что Бог говорит на эту тему. Это отражается во многих аспектах церковной жизни, прежде всего с проповеди, и об этом говорит Марк Девер в своей книге «9 признаков здоровой церкви, здоровой общины». Первый признак он как раз-таки объясняет как разъяснительная проповедь, здоровая библейская экспозиционная проповедь.
Слушай, ну как ты правильно заметил, масса церквей называют себя библейскими, и они при этом относятся к совершенно разным деноминациям, да, есть... Там, я уверен, что любой католический храм, если ты в него придешь, то настоятель этого храма обязательно скажет, что наша церковь библейская, да. Если ты придешь, простите, в православную церковь, там тоже вам скажет батюшка, настоятель, да.
Все так говорят.
Да, и масса евангельских церквей, да, не баптистских, а евангельских вообще, да, тоже говорят, что они библейские, хотя иногда, смотря на эти церкви со стороны, мы приходим с тобой, по крайней мере, в ужас от того, что они, ну, настолько максимально далеки от Евангелия, насколько только можно быть от него далеким, при этом держа в руках Библию.
Ну, здесь нужно, наверное, ответить на второй вопрос. То есть для служителей ли эти 9 признаков? И немножко предостеречь и себя, и слушателя от такого большого соблазна, как думать о Церкви Божией, в каком бы она состоянии ни находилась, я имею в виду такой некий филиал вот, тела Христова, в каком бы состоянии она ни находилась. Первый вопрос, который себе нужно задать, а каждый из нас служитель Божий. И Петр говорит о том, что мы царственно-священные. Священство – это не фигура речи, это действительно констатация факта.
Принцип какой-то некий тоже.
Павел неоднократно говорит о том, что мы одарены Духом Святым для того, чтобы созидать или строить вот это тело. Тут уже фигура речи. Но одаренность, безусловно, это прямой смысл вкладывает Павел в эти слова. И здесь нужно задать себе вопрос, а что я могу сделать? Вот где мое место в этой церкви? Вот что, как я могу вот конкретно, опираясь на лучшие практики применения вот этих признаков или отображения этих признаков в других церквях, что я могу сделать для той или иной общины? Здесь, конечно же, это больше для служителей. Но, повторюсь, все мы служители.
Угу.
В большей степени, конечно, Бог одаряет совершенно конкретными дарами, там, скажем, пасторским даром мужчин, лидерским даром. Да, и даром такого вот прям яркого лидера. За мужчиной легче идти. За мужчиной легче идти женщинам, я говорю в общем, я говорю идеальную модель, да, потому что если мы сейчас, например, будем говорить об отцовстве, и, да, многие скажут, да, я помню своего батю, отцовство – это зло. Нет, конечно же, мы говорим вот о мужчине по образу Божьему. Мужчина из Писания, который пытается отобразить в себе качество Иисуса Христа и отображает их. Мужчинам идти легче за мужчиной. Конечно, здесь большая ответственность. То есть это для всех, потому что все служители. Это, конечно же, для мужчин, потому что у мужчин определенная роль и функция в церкви в том числе. И да, это уже для тех служителей, которые уже вот, скажите, занимают это место. Это пресвитера, диаконы, лидеры, члены братских советов, члены церковных советов, как угодно назовите. То, что, например, в американской традиции называется «elders», пресвитеры, да, совершенно другое значение имеет у нас. Это все-таки члены такого вот церковного совета.
Синедриона.
Синедрион, в хорошем смысле этого слова. И так далее.
Хорошо. Первый принцип, ты сказал, разъяснительная проповедь, которая разъясняет, собственно, Божью волю. И если мы можем на это посмотреть и со стороны, да, ища себе церковь, и мы должны, как служители этой церкви, тоже стремиться к тому, чтобы наши проповеди были, ну, разъясняющие смысл.
Да, своя мера ответственности, безусловно.
Хорошо, дальше.
Ты хочешь прям по всем пунктам пройти?
Ну, мы по всем не успеем, но хотя бы... Или как наиболее важный, на твой взгляд, в которых мы проваливаемся, скажем так, да?
Вот. Давайте еще кое-что важное скажем. Как говорит сам Марк Девер, это же не прямое указание к тому, что мы брали эту книгу и вот прям имплементировали. Да, и нет, вот можно по ней строить. Но, во-первых, не всем удастся построить по одной простой причине. Они уже в сложившихся рамках той общины, которая существует уже какой-то определенный момент времени. И очень тяжело изменить, просто взять и изменить общину. То, что люди привыкли таким образом поклоняться Богу. Это не хорошо и не плохо, они вот так Богу поклоняются. И есть какие-то традиции. Традиции союза, традиции конфессии, традиции какой-то местности, традиции пастора, семей, которые наполняют эту церковь. Поэтому очень важно заметить о том, что нужно с умом, с мудростью Божией, с молитвой подходить, как к любому делу, в принципе. То есть невозможно просто все отмести и вот по пунктам сейчас все эти 9 признаков внедрить. Может быть, часть из них, может быть, на части сделать акцент. Это первое. Второе. Этим признаки здоровой церкви не ограничены. И Марк Девер в том числе в своей книге об этом пишет. И практика, и здравый смысл нам это подсказывают. Есть еще масса признаков, которые отличают здоровую церковь. В частности, Марк Девер приводит такой пример, как причастие. Конечно, вечеря Божья или причастие – это тоже признак здоровой церкви. Если это отсутствует в церкви, тогда нужно задавать вопросы. Но если мы говорим все-таки о 9 признаках церкви, действительно можно на каких-то сделать акцент. Ну, прежде всего, здесь говорится, возвращаясь к первому признаку, здесь говорится о библейской проповеди. Но библейская проповедь, она на самом деле отражает то, что происходит в церкви внутри. Это значит, есть нацеленность на Божье откровение. Значит, Библия, она превыше человеческого опыта и каких-то сформировавшихся стандартов. Очень яркий пример. Не сочтите, так сказать, может быть, есть в эфире те, кто не с такой большой любовью и нежностью, как мы с тобой, относятся к пастору МакАртуру, но посмотрите на его опыт, посмотрите на то, как он отвечает на вопросы. Опять-таки, я хочу сфокусироваться на этом, не на множестве вопросов, которые можно затронуть, когда возникает фигура господина МакАртура. Но как он отвечает на вопросы, вот такие вот вопросы применения тех или иных истин в церкви? Он говорит, а как говорит на этот счет Писание? А давайте посмотрим. Нет, есть традиция, и традиция может быть замечательной, она великолепная, она себя оправдала, она имеет право на жизнь. Но что думает Бог и Писание? Так вот, разъяснительная проповедь – это следствие или отражение того, что является в центре общины. Это значит, пастор изучает Писание, иначе ему нельзя подготовить разъяснительную проповедь. Это значит, не один пастор, наверное, изучает Писание. И вообще на этом сделан акцент. Угу. И если церковь готова это слушать, готова слушать серьезную пищу, серьезную разъяснительную проповедь, это значит, церковь должна быть подготовлена к этому. Ну, это какая-то палка о двух концах. С этого можно начать, безусловно, это хорошее начало, но иногда это является и следствием.
Слушай, ну вот в большинстве церквей, ну не в большинстве, хорошо, во многих, ну и, по крайней мере, в моей тоже, люди в основном достаточно преклонного возраста находятся, и люди, которые, может быть, даже и не хотят слышать сложные проповеди, им нужна простая вещь, простая и понятная, чтобы я встал после проповеди и знал, что делать. Да, вот я, допустим, пастор меня призывает к тому, чтобы, я не знаю, там, был терпим к своей жене, это просто понятно и относительно легко осуществимо. Но
это не вопрос библейской или не библейской проповеди. Наверное, это находится в той же теме или в том же вот коридоре размышлений, но это вопрос применения в проповеди.
Ну, да.
Наличие или отсутствие применения и такого хорошего применения. Вот Тагабицкий очень много на эту тему говорит, я рекомендую слушателям обратиться к нему.
Может быть, у нас будет он через в октябре.
Можешь задать им этот вопрос, это действительно, я так понимаю, некое, так сказать, то доброе, что можно почерпнуть в его публикациях на эту тему.
Угу. Я просто видел довольно много церквей, где пасторы проводят очень такие серьезные разъяснительные проповеди, да, говорят, полуторачасовые иногда, или там час 15, да, и они через слово произносят какие-то сложные богословские термины, которые, ну, вполне там понятны людям подготовленным, да, ничего сложного в них нет, если ты знаешь, опять же, что это означает. Угу. Но я смотрю на людей, которые сидят в зале в этой церкви, на бабушек, на дедушек, на детей, на молодых, которые, ну, дай бог, через слово выхватывают что-то понятное и ясное им. Хотя пастор уверен, что он, опять же, делает библейскую разъяснительную проповедь. Угу. Как вот с этим быть-то?
Ну, нужно еще отметить то, что сама книга, сейчас вот как это, издалека начну, сама книга Марка Девера, она небольшая. Но на каждую тему или на каждый признак написана отдельная книга. И в том числе на разъяснительную проповедь, одна из первых, по-моему, в русском переводе, появилась книга, которая так и называется. «Разъяснительная проповедь».
У Девера самого.
Автор не Девер, но она продолжает эту тему. Она выросла из книги Девера. И там очень подробно говорится о том, чем является библейская проповедь, а чем проповедь, как можно вообще понять, что проповедь библейская? В частности, это действительно присутствуют какие-то элементы академизма, но нет на академизме акцента. Потому что очень легко, очень много говорить каких-то терминов, достаточно непонятных для аудитории слушателей. То есть вопрос контекстуализации, вопрос применения и баланса между академизмом и простотой речи, он должен присутствовать. Но, опять-таки, мы сейчас можем об этом очень долго рассуждать. Но я рекомендую всем, кто вообще задумывается о проповеди или уже стоит на этом пути, очень внимательно прочитать эту книгу. Безусловно, книга не единственная. Существуют целые курсы, академические курсы по проповеди, гомилетике. Но эта книга, она в себе агрегирует очень-очень большое количество вот таких вот нюансов, на которых можно сделать акцент. Просто сравнить свою проповедь с тем, как вот лучшие практики рекомендуют ее преподносить общине.
Хорошо. Мы немножко с тобой, наверное, углубились в эту книгу, да? Мы всем рекомендуем ее прочитать, но давай немножечко с другого конца пойдем. Не будем сейчас про книгу говорить, у нас осталось 10 минут. Какие признаки, на твой взгляд, не очень здоровой церкви? Вот какие ты встречал? И, может быть, которые ты даже встречаешь в собственной церкви? Надеюсь, никто не слушает сейчас из членов твоей церкви, и пастор в том числе. Какие признаки нездоровой церкви, на твой взгляд, существуют сейчас? Самые такие, ну, опасные, и от которых нужно избавляться.
Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Господь мне подарил замечательный опыт быть у множества пасторов, вот, быть вхожим в общины с 14 лет и до вот того времени, пока я стал членом церкви Вифания, в которой сейчас и служу. Это были отличные пастора, мужи Божии. У них был огромный опыт, я имел большую честь у них поучиться во многом. И я не хотел бы сейчас говорить о каких-то недостатках или признаках нездоровой церкви. Я скорее конвертирую этот вопрос таким образом. Какие опасности мы увидим на своем пути и превентивно хотим их избежать? Перефразируя слова Соломона, надеюсь, он был автором этой притчи, и, к сожалению, я не помню, о том, что мудро он видит опасность и заранее предпринимает меры для того, чтобы избежать ее. Мы видим опасность в том, что община может руководствоваться только одним пресвитером или одним пастором. У нас замечательный пастор, у него ярко выраженные дары. Дары попечительства, дары учительства, души попечения, я имею в виду. Но в человеке всегда содержится, и мы сейчас речь не о Александре Николаевиче Зайнине, в человеке всегда содержится большой соблазн. Если ты один и к тебе все обращаются, то соблазн себя на секунду возомнить вот тем, от кого зависит человеческая судьба. Или судьба организации, судьба церкви. Такое происходит с руководителями. Но хоть Александр Николаевич избавлен от этого порока, слава богу, он не идеален, но вот этого порока в нем нет. Мы хотим на будущее превентивно создать платформу для того, чтобы это и в будущем с Александром Николаевичем или с другим пресвитером не случилось. Не случилось диатревство. Нужно воспитывать пресвитеров. И опасность, когда один пресвитер. Хорошо, если он хороший. Я сейчас не говорю вам верующий, неверующий. Хорошо, если пастор верующий. Я сейчас говорю о том, что вот лишен ли он такого порока, как диатревство, или нет. Возомнить себя царем, маленьким таким наместником Бога на конкретной территории. Это первая опасность. Опасность извращенного богословия. Богословие традиций. Традиции заключения завета во время водного крещения. Традиции покаяния во время произнесения молитвы покаяния. Множество традиций, на которых ставится акцент. Хорошо, если человек кается во время молитвы покаяния. Но хорошо, когда человеку объясняют всю цену следования за Иисусом Христом, когда ему доносят Евангелие. Хорошо, когда по множеству ключевых факторов веры, основ веры проводятся тематические изучения. И когда человек не говорит своему неверующему знакомому: «Приходи в церковь, там тебе о Боге рассказывают», а начинает говорить о Боге. Почему? Сам. Потому что он научен. Мы священники. Меня, честно скажу, удивляет. Я с умилением отношусь к своим друзьям и знакомым, которые ведут людей в церковь. Но церковь создана для того, чтобы наставлять верующих во Христе, в Слове Божьем. А для того, чтобы расширять Царство Небесное, существует 6,5 дней социального общения. И этому нужно учить в церкви. И это здоровое.
Ты сказал про молитву покаяния. У меня вчера в церкви была женщина одна. Она регулярно к нам приходит, но она как гость приходит, потому что она является членом, ну, другой церкви, а только отдыхает там у нас иногда. Ну, в смысле, дача у нее там. Она говорит, что я покаялась по-настоящему через 27 лет своего членства в церкви. Представляешь?
Супер.
А она мне вчера, после собрания мы с ней, ну, остались вдвоем, она мне рассказывала, да, про то, что вот... На самом деле, вот я прочитал молитву покаяния тогда, я была крещена тогда-то, я столько лет была членом церкви, и говорит, через 27 лет только своего членства в церкви и служения там, в хоре она поет там и так далее, я покаялась только по-настоящему.
Замечательно. Представляешь? Супер. Отличная история. Я пришел в 94 году, был крещен по вере. Меня спросили: ты веришь? Я сказал: да, верю. Я помню, как я ехал Токсовские озера на крещение, у меня одна мысль только меня волновала. Меня будет пахнуть курением, куревом или нет, когда меня крестить будут? Понимаешь? Нет, я верю, искренне верю, что те служители, которые меня окружали в тот момент, они честно выполняли свой труд. Да, я ошибка системы. Но очень плохо, когда таких ошибок, их слишком много становится. Вот этого мы хотим избежать в своей общине. Может быть, у нас многого сейчас нет, многих ошибок мы не совершаем. И мы не хотим, чтобы их служители, которым мы подготовим, не совершали их в будущем. Мы готовим платформу «Основа». У нас немного времени, я хотел бы еще заострить внимание на одном признаке.
Да.
Признак членства. С этим проблем нет. В отличие, может быть, от Соединенных Штатов и других территорий, где вот есть такая тенденция не быть членом церкви. У нас тоже есть с этим проблема, но все-таки у нас традиции, корни вот такой епископальной структуры.
Хорошие традиции.
Советского баптизма. Хорошие традиции советского баптизма и епископальной структуры. Старшие пресвитеры назначают пресвитеров по местам, все по спискам, маленьких не крестить и так далее и тому подобное. Я имею в виду маленьких, молодежь. Но у нас другая проблема. У нас вот этот конгрегационализм, он уже перерос в какое-то вот нездоровое явление. Сейчас тоже такой пример расскажу, такую байку. Значит, дети пошли в комнату играть, там, значит, семьи собрались, отправили детей в комнату. Заходит в комнату, там драка. Они спрашивают: а вы что вы играете? Он говорит: у нас членское собрание. Я сейчас реальную историю рассказываю, просто облёк ее в некую там притчу, умолил. Но... И это отражает вот суть происходящего. То есть на членском собрании должны что-то, вот, что-то конкретное делать, решать. Но для этого должны быть вопросы подготовлены, в том числе дисциплинарные вопросы, четко сформулированы. Ты представь себе, вот дядя Вася мне всегда не нравился. Меня зовут на членское после собрания. Я не в курсе, что с дядей Васей происходит. Дядя Вася выходит за рукав и говорит: дядя Вася согрешил. Что будем с ним делать? Давайте проголосуем. Хорошо, хоть жребий не кидают. Ну, честное слово. Подожди, если дядя Вася согрешил и раскаялся, надо ему дать испытательный срок, и пусть он у нас будет в особом листе. Мы назовем этот лист замечаний. Лист, а зачем меня спрашивать об этом? Я что, против Библии? Хорошо, если дядя Вася не раскаялся и не хочет раскаиваться, тогда это тоже библейская модель поведения в этом случае. И с дядей Васей надо попрощаться, потому что его жизнь... не соответствует образу Иисуса Христа, то, что Он оставил для нас здесь на земле. Зачем меня об этом спрашивать, как член церкви? Но дядя Вася мне всегда не нравился. Проголосую-ка я против. А нет, дядя Вася я знаю как отличного мужика. Поддержу его в этот тяжелый момент. Ты понимаешь, о чем я говорю? Эти вопросы все тоже нужно решать. Решать братьям. Какие вопросы выносить на голосование? Какие вопросы не нужно выносить на голосование? И вообще, во что превращать членское собрание?
А, но ты не сказал сейчас, что для тебя член церкви. Что это означает, быть членом церкви?
Быть членом церкви – это идентифицировать себя точно, это нести ответственность за общину и позволить общине нести ответственность за тебя. Это если я где-то, я представляю Христа в форме конкретной общины.
Угу.
И в то же самое время община несет вот там где-то ответственность за меня.
Это означает, что я отказываюсь от индивидуализма, к которому привык. Это означает, что я открываю свою душу,
да.
Позволяю приходить ко мне домой, хожу сам в гости.
Бог сейчас находится на земле в виде церкви. Вот его тело, прямая аналогия. И если я к этому телу какое-то отношение имею в духовном невидимом виде, как это в физическом, реальном, видимом мире проявляется? Расскажи мне, пожалуйста, дорогой мизинец левой руки.
Хорошо. Хороший пример. Расскажи мне еще, пожалуйста, такую вещь. Какая самая, вот у нас осталась буквально минута, самая страшная проблема, которую ты встречал в своей жизни в церкви, и как ты ее решил? Что тебе помогло ее решить?
Пыль на Библии, которая на полке.
Это то, что ты в смысле... А, нет, я имею в виду, что у тебя было? Вот ты встретил какую-то...
И у меня было.
И у тебя был пыль на Библии?
Конечно, конечно. Каждый человек имеет богословие, даже неверующий. Под богословием я имею в виду... Моя терминология, простите меня. Свои мировоззренческие взгляды и свой бог. Вот он его нарисовал. Такая, знаешь, антропоморфия.
Угу.
Вот бог у меня такой. Вот он выполняет мои желания. Если он мои желания не выполняет, бога нет. Все же очень просто, да? Вот такое у меня богословие. А у тебя богословие другое. Как нам договориться? Есть некий эталон истина. Вот так и не иначе. И этот эталон называется Божье откровение. Он сам себя открыл нам. И это описано в Библии. И чем больше вы будете вокруг этого очага танцевать и собираться, танцевать, пожалуйста, поймите мое слово правильно, печка вокруг, которой танцует, то это отправная точка. тот центр, который вас привлекает, тем меньше у вас шансов отклониться от истины.
Спасибо. Роман Шемпель был в нашей студии. Программа «Главная тема» – церковь Вифания, Московская церковь Вифания, церковь евангельских христиан-баптистов. Да. Сайт vifania.org, там есть и адрес церкви, и телефон, и проповеди, которые вы можете послушать, но лучше приезжать прямо в церковь по адресу. По адресу?
Мы снимаем помещение в гостинице «Центральный дом туриста», он же «Аструс», Ленинский, 143.
По воскресеньям?
По воскресеньям в 2 часа дня. Вы можете прийти после своего собрания.
Аминь. Всем пока, до свидания.
До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.